Страницы истории Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда. Воспоминания о блокаде Ленинграда Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Уже через несколько дней после начала войны, захватив Литву и Латвию, немецкие войска решительно двинулись на Ленинград. 1 000 000 солдат, 1600 танков, 1000 самолетов. Они шли, сметая на пути все живое. То, что создавалось веками, тысячелетиями, уничтожалось и обращалось в прах, в одно мгновение. Немецкие армии группы «Север» рассчитывали покорить Ленинград за 4 недели, к 21 июля 41 года. Ленинграду предназначалась участь первого советского города, который будет захвачен гитлеровскими войсками. Десятки тысяч людей, не ожидая призыва, в первые же дни войны подали заявление отправить их на фронт. Русские принимали неравный бой. Они вступали в бой и гибли, чтобы только задержать, хоть ненадолго затормозить наступление врага. Нужно было выиграть время. Нападение на страну было внезапным. Необходимо было подготовить оборонительные рубежи. Каждый день работало до 500 000 человек. За короткое время было вырыто 626 километров противотанковых рвов. Построено 15 тысяч дотов и дзотов, 35 километров баррикад. Первый крупный воздушный налет. Фашисты обрушили на город более 6 тысяч бомб. В этот день немецкие самолеты уничтожили бадаевские склады с продовольствием. Скоро это обернется большой бедой для ленинградцев. Это было только начало. Это было только преддверие ада. Главные испытания были впереди. В конце сентября Гитлер издал секретную директиву. Капитуляцию не принимать. Сравнять Ленинград с землей. Гитлеровцы обрушили на город ураганный огонь. Зима 41-го года пришла рано и выдалась на редкость суровой. Замерз водопровод. За водой пришлось ходить на Неву. Кончилось топливо. Встал транспорт. Огромной ценностью стали дрова. Наступило самое страшное, невиданное в истории человечества испытание. Только за 3 месяца первой военной осени в Ленинграде снижались продовольственные нормы 5 раз. Блокадный паёк 125 граммов хлеба из целлюлозы и мельничной пыли. Ели лепешки из клея, поджаривали их на олифе, на масляной краске. Чтобы помочь голодающим, воины Ленинградского фронта предложили урезать их фронтовую норму. В Ленинграде погибло голода более 600 тысяч человек. Люди умирали на улице, у себя дома, на работе, в подъездах. Их не успевали хоронить. Те, кто вез их в последний путь, тоже падали. Делали тогда все, что могли. Выстоять или умереть. Таков был приказ командующего. В те дни в Ленинграде нашелся человек, который не съел спасительный кусочек хлеба, сохранил его как завещание потомкам.
Я пришла и говорю: папа, я свою порцию не съем. Останусь жива, будут видеть, какой мы ели хлеб. Он говорит, что умрешь. Я могу съесть, умереть, и могу не съесть, остаться живой.
В те дни для того, чтобы жить, требовалось больше мужества, чем для того, чтобы умереть. Люди работали по 16-20 часов в сутки. Каждый считал, что он последний, и заменить его некому. Они жили и работали даже тогда, когда у них уже ничего не оставалось, кроме веры в победу. Чудовищная гитлеровская машина хотела сокрушить волю, выжечь строптивость. Но это была не строптивость, это была воля, твердость духа, сознательная решимость. Люди не просто существовали, они жили, мыслили, творили. Вся страна посильно помогала осажденному городу. Лютая зима обескровила Ленинград, но она открыла ему еще один путь к спасению. По льду Ладожского озера пошли машины с продуктами для ленинградцев. Днем и ночью, под обстрелами и бомбежками, в Ленинград везли продукты. Обратно вывозили людей. Отныне и навсегда эта дорога войдет в историю как дорога жизни. блокадные дети, главные мученики и жертвы. Дети-сироты. Эти черные дни и месяцы лишат их покоя на всю жизнь. Как могло выдержать все это маленькое сердце? Таня Савичева вела в блокаду дневник. Женя умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут утра. Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. Лёка умер 17 марта в 5 часов утра. Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня. Мама 13 мая в 7 часов 30 минут утра. Савичевы умерли все. Осталась одна Таня. Потом умерла и Таня. Мама, я принесла тебе хлеб, который ты мне отдавала. В истории человечества немало примеров, когда города и даже целые государства, создаваемые веками, завоевывались и уничтожались, обращались в прах всего за несколько недель и даже дней. Но в России есть памятники, которые символизируют непобедимость. Один из них – Ленинград. В январе 1943 года войска Ленинградского фронта под командованием генерала Говорова и войска Волховского фронта под командованием генерала Мерецкого после тяжелых и продолжительных боев наконец соединились и пробили коридор через немецкий выступ южнее Ладожского озера. Блокада Ленинграда была прорвана.
Вчера на улице моего города я увидела кусок черного хлеба. Я увидела людей, которые шли мимо хлеба. Некоторые даже спотыкались об этот замерзший кусок. Я видела этот хлеб и этих людей на улице моего города. Мама, ты далека, словно детство. Ты так давно не со мной. Но помню я каждой клеточкой сердца. Ты хлеб называла святой. Хлеб, который деды растили в поту до конца своих лет. Святой для Франции, Польши, России.
Воспоминания о блокаде Ленинграда Дмитрия Сергеевича Лихачева. Текст читает Переслегин Александр. Координатор Дорогобужского штаба национально-освободительного движения.
Есть вещи, о которых нельзя забывать. Накануне годовщины снятия блокады Ленинграда много о ней читал. Это было страшно, порой невыносимо. Но хотелось понять, как выживали люди в этом аду, как оставались людьми. Одна из самых жестких, но правдивых книг – это воспоминания о блокаде академика Лихачева. На эту тему написано много, но Дмитрий Сергеевич вызывает у меня особое уважение, и главное, его словам я верю. В своих воспоминаниях он не рассказывает о подвигах, не пишет ни о чем героическом. Он никого не обвиняет, он просто рассказывает о том, что видел и пережил сам. И от этого эти записи еще страшнее. Они страшны своей обыденностью. Он рассказывает о том, как быстро человек привыкает к нечеловеческому. Как раскрываются люди в таких испытаниях. Дмитрий Сергеевич пишет о самой страшной, первой блокадной зиме 1941-42 годов. Сам он выжил потому, что был эвакуирован на Большую Землю в 1942 году, но о пережитом помнил до конца своих дней. Прочтите и вы, если хватит душевных сил. Будет тяжело, но думаю, это нужно знать. Знать, чтобы помнить, чтобы не повторилось. Магазины постепенно пустели. Продуктов, продававшихся по карточкам, становилось все меньше. Исчезали консервы, дорогая еда. Но хлеба первое время по карточкам выдавали много. Мы его не съели весь, так как дети ели хлеба совсем мало. Зина, супруга Дмитрия Сергеевича, хотела даже не выкупать весь хлеб, но я настаивал. Становилось ясно, что будет голод. Неразбериха все усиливалась. Поэтому мы сушили хлеб на подоконниках на солнце. Осенью у нас оказалась самая большая наволочка черных сухарей. Мы ее подвесили на стенку от мышей. Вследствие зимой мыши вымерли с голоду. Как я вспоминал потом эти недели, когда мы делали свои запасы. Зимой, лежа в постель и мучимый страшным внутренним раздражением, я до головной боли думал все одно и то же. Ведь вот, на полках магазинов еще были рыбные консервы. Почему я не купил их? Почему я купил в апреле только 11 бутылок рыбьего жира и постеснялся зайти в аптеку в пятый раз, чтобы взять еще 3? Почему я не купил еще несколько плиток глюкозы с витамином С? Эти почему были страшно мучительны. Я думал о каждой недоеденной тарелке супа, о каждой выброшенной корке хлеба и о картофельной шелухе. С таким раскаянием, с таким отчаянием, точно я был убийцей своих детей. Но все-таки мы сделали максимум того, что могли сделать, не веря ни в какие успокаивающие заявления по радио. Восьмого сентября мы шли из нашей поликлиники на Красноостровском. Был вечер, и над городом поднялось замечательной красоты облако. Оно было белое-белое, поднималось густыми, какими-то особенно крепкими клубами, как хорошо взбитые сливки. Оно росло, постепенно розовело в лучах заката и, наконец, приобрело гигантские зловещие размеры. Впоследствии мы узнали, в один из первых же налетов немцы разбомбили бодаевские продовольственные склады. Облако это было дымом горевшего масла. Немцы усиленно бомбили все продовольственные склады. Уже тогда они готовились к блокаде. А между тем из Ленинграда ускоренно вывозилось продовольствие и не делалось никаких попыток его рассредоточить. Так это делали англичане в Лондоне. Немцы готовились к блокаде города, а мы к его сдаче немцам. Эвакуация продовольствия из Ленинграда прекратилась только тогда, когда немцы перерезали все железные дороги. Это было в конце августа. Ленинград готовили к сдаче и по-другому. Жгли архивы. По улицам летел пепел. Бумажный пепел как-то особенно легок. Однажды, когда в ясный осенний день я шел из Пушкинского дома на Большом, меня застал целый дождь бумажного пепла. На этот раз горели книги. Немцы разбомбили книжный склад печатного двора. Пепел заслонял солнце. Стало пасмурно. И этот пепел, как и белый дым, поднявшийся зловещим облаком над городом, казались знамениями грядущих бедствий. Город, между тем, наполнялся людьми. В него бежали жители пригородов, бежали крестьяне. Ленинград был окружен кольцом из крестьянских телег. Их не пускали в Ленинград. Крестьяне стояли таборами со скотом, плачущими детьми, начинавшими мерзнуть в холодные ночи. Первое время к ним ездили из Ленинграда за молоком и мясом. Скот резали. К концу 41 года все эти крестьянские обозы вымерзли. Вымерзли и те беженцы, которых рассылали по школам и другим общественным зданиям. Помню одно такое переломное людьми здание на Лиговке. Наверное, сейчас никто из работающих в нем не знает, сколько людей погибло здесь. Наконец, в первую очередь вымирали и те, которые подверглись внутренней эвакуации из южных районов города. Они тоже были без вещей, без запасов. Помню, я был зачем-то в платной клинике на Большом проспекте Петроградской стороны. В реставратуре лежало на полу несколько человек, подобранных на улице. Им ставили на руки и на ноги грелки, а между тем их попросту надо было накормить. Накормить было нечем. Я спросил, что же с ними будет дальше. Мне ответили, они умрут. Но разве нельзя их отвезти в больницу? Не на чем. Да и кормить их там все равно нечем. Кормить же их нужно много, так как у них сильная степень истощения. Санитарки стаскивали трупы умерших в подвал. Помню, один был еще совсем молодой. Лицо у него было черное, глаза голодающих сильно темнели. Санитарка мне объяснила, что стаскивать трупы вниз надо, пока они еще теплые. Когда труп похолодеет, выползает вши. Город был заражен вшами. Голодающим было не до гигиены. То, что я увидел в поликлинике на Большом проспекте, это были первые пароксизмы голода. Голодали те, кто не мог получить карточек, бегавшие из пригородов и других городов. Они-то и умирали первому. Они жили в повалку на полу вокзалов и школ. Итак, один с двумя карточками, другие без карточек. Этих беженцев без карточек было неистощимое количество. Но и людей с несколькими карточками было немало. Особенно много карточек оказалось у дворников. Дворники забирали карточки у умирающих. Получали их на эвакуированных. Подбирали вещи в опустевших квартирах и меняли их, пока еще можно было на еду. Мы тоже меняли вещи. Модные женские вещи, единственное, что можно было обменять. Продукты были только у подавальщиц, продавщиц, поварих. Голубое крепдешоновое мы променяли за 1 килограмм хлеба. Это было плохо. А вот серое платье променяли на килограмм 200 грамм дуранды. Это было лучше. Дуранды мы томили, мололи в мясорубке, а потом пекли лепешки. А что такое дуранда? Зайдите как-нибудь в фуражный магазин, где продают корм для скота. Дуранда спасала ленинградцев от голода. Впрочем, мы ели не только дуранду, ели столярный клей. Варили его, добавляли пахучих специй и делали студень. Дедушке, моему отцу, этот студень очень нравился. Столярный клей я достал в институте. 8 плиток. Одну плитку я держал про запас. Мы так ее и не съели. Пока варили клей, запах был ужасающий. В клей клали сухие коренья и ели с уксусом и горчицей. Тогда можно было как-то проглотить. Удивительно, я варила клей как студень и разливала в блюдца, где он застывал. Еще мы ели кашу из манной крупы. Этой манной мы чистили детские шубки белого цвета. Манная крупа была с шерстинками от шубы. Имела густо-серый цвет от грязи. Но все были счастливы, что у нас оказалась такая крупа. Многие сотрудники Пушкинского дома, где работал тогда Дмитрий Лихачев, карточек не получали и приходили лизать тарелки. Лизал тарелки и милый старик, переводчик с французского и на французский Яков Максимович Каплан. Он официально нигде не работал, брал переводы в издательстве и карточки ему не давали. Первое время добился карточки в академическую столовую Комарович, но потом ему отказали в октябре. Он уже опух от голода к тому времени. Помню, как он, получив отказ, подошел ко мне. Я ел за столиком, где горела коптилка, и почти закричал на меня со страшным раздражением. «Дмитрий Сергеевич, дайте мне хлеба, я не дойду до дому. Я дал свою порцию». Потом я к нему пришел на квартиру на Кировском и принес плитку глюкозы с порошком шиповника. Удалось купить перед тем в аптеке. Дома он вел раздражительный разговор с женой. Жена Евгения Константиновна пришла из Литфонда, где им также отказали в столовой, как не членам профсоюза писателей. Жена упрекала Василия Леонидовича, что он не смог раньше вступить в члены союза писателей. Василий Леонидович надевал пальто, чтобы идти в столовую самому, но ослабевшие пальцы не случилось, и он не мог застегнуть пуговицы. Первыми отмирали те мускулы, которые не работали или работали меньше, поэтому ноги перестали служить последними. Если же человек начинал лежать, то он уже не мог встать. Голодающих нисколько мучил голод, как холод. Холод, шедший откуда-то изнутри, непреодолимый, невероятно мучительный. Поэтому кутались, как только могли. Женщины ходили в брюках своих умерших мужей, сыновей, братьев. Мужчины умирали первыми, обвязывались платками поверх пальто. Еду женщины брали с собой, в столовых не ели. Несли ее детям или тем, кто уже не мог ходить. Через плечо на веревке вешали бидон, и в этот бидон клали все, и первое, и второе. Ложки две, каши, суп одна, вода. Считалось все же выгодным брать еду по продуктовым карточкам в столовой, так как отоварить их иным способом было почти невозможно. Я видел однажды страшную картину. На углу Большого Венецкой помещалась спецшкола, военная для молодежи. Учащего там голодали, как и всюду, и умирали. Наконец школу решили распустить, и вот кто мог, уходил. Некоторых вели под руки матери и сестры, шатались, путались в шинелях, висевших на них, как на вешалках. Падали, их волокли. Лежал уже снег, который, конечно, никто не убирал. Стоял страшный холод. А внизу под спецшколой был гастроном. Выдавали хлеб. Мальчики, особенно страдавшие от голода, подросткам нужно было больше пищи. Бросались на хлеб и сразу начали его есть. Они не пытались убежать, только бы съесть побольше, пока не отняли. Они заранее поднимали воротники, ожидая побоев. Ложились на хлеб и ели. А на лестницах домов ожидали другие воры, и у ослабевших отнимали продукты, карточки, паспорта. Особенно трудно было пожилым. Те, у которых были отняты карточки, не могли их восстановить. Достаточно было таким ослабевшим не поесть день-два, как они не могли ходить, а когда переставали действовать ноги, наступал конец. Обычно семьи умирали не сразу. Пока в семье был хоть один, кто мог ходить и выкупать хлеб, остальные лежавшие были еще живы. Но достаточно было этому последнему перестать ходить или свалиться где-нибудь на улице, на лестнице. Особенно тяжело было тем, кто жил на высоких этажах. Как наступал конец всей семье. По улицам лежали трупы. Их никто не подбирал. Кто были умершие? Может быть, у той женщины еще жив ребенок, который ее ждет в пустой, холодной и темной квартире. Было очень много женщин, которые кормили своих детей, отнимая у себя необходимый им кусок. Матери эти умирали первыми, а ребенок оставался один. Так умерла наша сослуживица по издательству Давидович. Она все отдавала ребенку. Ее нашли мертвой в своей комнате. Она лежала на постели. Ребенок был с ней под одеялом. Теребил мать за нос, пытаясь ее разбудить. А через несколько дней в комнату Давидович пришли ее богатые родственники, чтобы взять. Но не ребенка, а несколько оставшихся от нее колец и брошек. Ребенок умер позже в детском саду. Увалявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство. Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей. Мяса на них почти не было. Обрезанные голые трупы были страшны. Людоедство это нельзя осуждать огульно. По большей части оно не было сознательным. Тот, кто обрезал труп, редко ел это мясо сам. Он либо продавал это мясо, обманывая покупателя, либо кормил им своих близких, чтобы сохранить им жизнь. Ведь самое важное в еде – белки. Добыть эти белки было неоткуда. Когда умирает ребенок и знаешь, что его может спасти только мясо, отрезаешь у трупа. Но были и такие мерзавцы, которые убивали людей, чтобы добыть их мясо для продажи. В огромном красном доме бывшего человеколюбивого общества угол Зеленой и Геи Леровского обнаружили следующее. Кто-то якобы торговал картошкой. Покупателю предлагали заглянуть под диван, где лежала картошка, и, когда он наклонялся, следовал удар топором в затылок. Преступление было обнаружено каким-то покупателем, который заметил на полу несмытую кровь. Были найдены кости многих людей. Так съели одну из служащих издательства АН СССР Вавилову. Она пошла за мясом. Ей сказали адрес, где можно было выменять вещи на мясо, и не вернулась. Погибла где-то около сытного рынка. Она сравнительно хорошо выглядела. Мы боялись выводить людей на улицу даже днем. Не было ни света, ни воды, ни газет. Первая газета стала расклеиваться на заборах только весной. Небольшой листок, кажется, раз в две недели. Ни телефонов, ни радио. Но все-таки общение между людьми сохранилось. Люди ждали какого-то генерала Кулика, который якобы идет на выручку Ленинграда. С тайной надеждой все повторяли. Кулик идет. Несмотря на отсутствие света, воды, радио, газет, государственная власть наблюдала. Был арестован Гуковский. Перед арестом его заставили что-то подписать. А потом посадили Коплана. Никифорова арестовали. Жирмунского. Жирмунского и Гуковского вскоре выпустили. И они вылетели на самолете. А Коплан умер в тюрьме от голода. Дома умерла его жена, дочь Шахматова. Никифорова выпустили, но он был так оснащен, что умер вскоре дома. А был он богатырь, русский молодец, кровь с молоком. Купался всегда зимой в проруби против биржи на Стрелке. Умер Андреев, Эвальд, Ясинский, Успенская, дочь писателя. Все это были сотрудники Пушкинского дома. Все их и не перечислишь. ней неоднократно приходилось говорить. Под следствием людей заставляли подписывать и то, что они не говорили, не писали, не утверждали, или то, что они считали совершенным пустяками, в то время, когда власти готовили Ленинград к сдаче. Простой разговор двух людей о том, что им придется делать, как скрывается, если Ленинград займут немцы, считался чуть ли не изменой родине. Всю нашу семью спасла Зина. Она стояла с 2 часов ночи в подъезде нашего дома, чтобы утоварить наши продуктовые карточки. Только очень немногие могли получить в магазинах то, что им полагалось по карточкам. Она ездила с санками за водой на Неву. Походы за водой были такие. На детские саночки ставили детскую ванну. В ванну клали палки. Эти палки нужны были для того, чтобы вода не очень плескалась. Палки плавали в ванне и не давали воде ходить волнами. Ездили за водой Зина и Тамара Михайловна. Она жила у нас на кухне на антресолях. Воду брали у Крестовского моста. Трасса, по которой ленинградцы ездили за водой, вся обледенела. Расклевшаяся вода тотчас замерзала на 30-градусном морозе. Санки скатывались с середины дороги на бок, и многие теряли всю воду. У них были те же ванны и палки или ведра с палками. Палками было изобретение тех лет. Но труднее всего было зачерпнуть воду и потом подняться от Невы на набережную. Люди карабкались на четвереньках, цеплялись за скользкий лед. Сил прорубить ступеньки ни у кого не было. В феврале, впрочем, появилось несколько пунктов, где можно было получить воду. На Большом проспекте у пожарной команды, например, там открыли люк с водой. Вокруг люка тоже нарос лед. Люди плашмя полезли в ледяную гору и опускали ведра, как в колодец. Потом скатывались вниз, держа ведро в обнимку. В нашем доме вымерли семьи путиловских рабочих. Наш дворник Трофим Кондратьевич получил на них карточки и ходил вначале здоровым. На одной с нами площадке в квартире Колосовских, как мы вследствие узнали, произошел следующий случай. Женщина, Зина ее знала, забирала к себе в комнату детей умерших путиловских рабочих. Я писал уже, что детей часто умирали позднее родителей, так как родители отдавали им свой хлеб, получала на них карточки, но не кормила. Детей она запирала. Обессиленные дети не могли встать с постели. Они лежали тихо и мирно умирали. Трупы их оставались тут же до начала следующего месяца, пока можно было на них получать еще карточки. Весной эта женщина уехала в Архангельск. Это была тоже форма людоедства. Но людоедство самого страшного. Трупы умерших от истощения почти не портились. Они были такие сухие, что могли лежать долго. Семьи умерших не хоронили своих, они получали на них карточки. Страха перед трупами не было, родных не оплакивали, слез тоже не было. В квартирах не запирались двери. На дорогах накапливался лед, как и по всей лестнице. Ведь воду носили в ведрах. Вода расплескивалась. Ее часто проливали обессиленные люди, и вода тотчас же замерзала. Холод гулял по квартирам. Так умер фольклорист Калецкий. Он жил где-то около Кировского проспекта. Когда к нему пришли, дверь его квартиры была полуоткрыта. Видно было, что последние жильцы пытались сколоть лед, чтобы ее закрыть, но не смогли. В холодных комнатах под одеялами, шубами, коврами лежали трупы, сухие, не разложившиеся. Когда умерли эти люди? В очередях люди все надеялись. После Кулика ждали и еще какого-то, кто уже идет к Ленинграду. Что делалось вне Ленинграда, мы не знали. Знали только, что немцы не всюду. Есть Россия. Туда, в Россию, уходила дорога смерти. Туда летели самолеты, но оттуда почти не поступало еды. Во всяком случае, для нас. Расскажу теперь о том, как мы лежали в своей квартире на Лахтинской. Мы старались как можно больше лежать в постелях, накидывали на себя побольше всего теплого. К счастью, у нас были целые стекла. Стекла были прикрыты фанерами, некоторые, заклеены крест-накрест бинтами. Но днем все же было светло. Ложились в постель часов в 6 вечера. Немного читали при свете электрических батареек и коптилок. Я вспоминал, как делать коптилки в 1919 и 20-х годах. Тот опыт пригодился. Но спать было очень трудно. Холод был какой-то внутренний. Он пронизывал всего насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла. Холод был ужаснее голода. Он вызывал внутреннее раздражение. Как будто тебя щекотали изнутри. Щекотка охватывала все тело, заставляла ворочаться сбоку на бок. Думалось только о еде. Мысли были при этом самые глупые. Вот если бы раньше я мог знать, что наступит голод. Вот если бы я запасся консервами, мукой, сахаром, копченой колбасой. Утром растапливали буржуйку, топили книгами. В ход шли объемные тома протоколов заседаний Государственной Думы. Я сжег их все, кроме корректур последних заседаний. Это было чрезвычайной редкостью. Книгу нельзя было запихать в печку, она бы не горела. Приходилось вырывать по листочку и по листочку, подбрасывать печурку. При этом надо было листок смять и время от времени вырывать золу. В бумаге было слишком много мела. Утром мы молились, дети тоже. Детям было 4 года, они уже много знали. Еды они не просили. Только когда садились за стол, ревниво следили, чтобы всем всего было поровну. Садились дети за стол за час, за полтора, как только мама начала готовить. Я толок в супе кости. Кости мы варили по много раз. Кашу делали совсем жидкой, жиже нормального супа. И в нее для густоты подбалтывали картофельную муку, крахмал, найденные нами на месте отработанной манной крупой, которую чистили беленькие кроличьи шубки детей. Дети сами накрывали на стол и молча усаживались. Сидели смирно и следили за тем, как готовилась еда. Ни разу они не заплакали, ни разу не попросили еще, ведь все делилось поровну. Все люди ходили грязные, но мы умывались. Тратили на это стакана два воды и воду не выливали. Мыли в ней руки до тех пор, пока вода не становилась черной. Уборная не действовала. Первое время было можно сливать, но потом где-то внизу замерзло. Мы ходили через кухню на чердак. Другие заворачивали сделанное в бумагу и выбрасывали на улицу. Поэтому около домов было ужасно ходить. Но тропки все равно были протоптаны посередине мостовой. К счастью, по серьезным делам мы ходили раз в неделю, даже раз в 10 дней. И это было понятно. Тело переваривало все, да и перевариваемого было слишком мало. Хорошо все-таки, у нас был 5-й этаж, и ход на чердак был такой удобный. Весна, когда потеплела, на потолке в коридоре, мы входили прямо в места, появились коричневые пятна. Мадзалевские уехали из Ленинграда, бросив умирающую дочурку в больнице. Этим они спасли жизнь других своих детей. Эйхенбаумы кормили одну из дочек, так как иначе умерли бы обе. Салтыкова весной, уезжая из Ленинграда, оставили на перроне финляндского вокзала свою мать, привязанную к саночкам, так как ее не пропустил саннадзор. Оставляли умирающих, матерей, отцов, жен, детей. Представляли кормить тех, кого бесполезно было кормить. Выбирали, кого из детей спасти. Покидали в стационарах, в больницах, на перроне и промерзших квартирах, чтобы спастись самим. Обирали умерших, искали у них золотые вещи, выдирали золотые зубы. Отрезали пальцы, чтобы снять обручальное кольцо у умерших, мужа или жены. Раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них теплые вещи для живых. Отрезали остатки сохшей кожи на трупах, чтобы сварить из нее суп для детей. Готовы были отрезать мясо у себя для детей. Покидаемые оставалось безмолвно. Писали дневники, записки, чтобы после этого хоть кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы. Разве страшны были вновь начинающиеся обстрелы и налеты немецкой авиации? Кого они могли напугать? Сытых ведь не было. Только умирающий от голода живет настоящей жизнью. Может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг умирает последним. Тогда, когда умерла совесть, страх способен двигаться, чувствовать. У одних, когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль у других. Нет, голод несовместим ни с какой действительностью, ни с какой сытой жизнью. Они не могут существовать рядом. Одно из двух должно быть миражом. Либо голод, либо сытая жизнь. Я думаю, что подлинная жизнь – это голод, все остальное – мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры. Одни оказались замечательные, беспримиримые герои, другие – злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было, все было настоящее. Разверлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса. Бог произнес: «По Елику ты не голоден и не горяч. Изблюю тебя из уст моих». Кажется, как в апокалипсисе. Человеческий мозг умирал последним. Когда переставали действовать руки и ноги, пальцы не застегивали пуговицы, не было сил закрыть рот, кожа темнела и обтягивала зубы на лице, ясно проступал череп, сомнежающийся, смеющими зубами, мозг продолжал работать. Люди писали дневники, философские сочинения, научные работы, искренне от души мыслили, проявили необыкновенную твердость, не уступая давлению, не поддавляясь суете и тщеславию. Художник Чупятов и его жена умерли от голода. Умирая, он рисовал, писал картины. Когда не хватало холста, он писал на фанере или на картоне. Он был левый художник из старинной аристократической семьи. Его знали Аничковы. Аничковы передали нам два его наброска, написанные перед смертью. «Красноликий апокалиптический ангел», полный спокойного гнева на мерзость злых, и спаситель, в его облике что-то от ленинградских большелобых дистрофиков. Лучшая его картина оставалась у Аничковых. Темный ленинградский двор колодцем, вниз уходят темные окна, ни единого огня в них нет. Смерть там победила жизнь, хотя жизнь, возможно, и жива еще. Но у него нет силы зажечь коптилку. Над двором на фоне темного ночного неба покров Богоматери. Богоматерь наклонила голову, с ужасом смотря вниз, как бы видя все, что происходит в темных ленинградских квартирах. И распростала ризы. На ризах изображение древнерусского храма. Может быть, это храм покрова на Нерли, первого покровского храма. В феврале и марте смертность достигла апогея, хотя выдача хлеба чуть-чуть увеличилась. Я на работу не ходил, изредка выходил за хлебом. Продукты и хлеб приносила Зина, выстаивала страшные очереди. Хлеб был двух сортов, более черный и более белый. Я считал, что надо брать более белый. Так мы и делали, а он был с бумажной массой. Очень хотелось горбушек, жадно смотрели на довесочки. Многие просили продавцов сделать довесочки, их съедали по дороге. Отец, когда Зина приносила ему порцию хлеба, ревниво следил, есть ли довески. Он боялся, не съела ли их Зина по дороге. Но, как всегда, Зина стремилась взять себе меньше всех. Стебены каменские по дороге по дому съедали половину того, что получали. Люди сжевывали крупу, ели сырое мясо, так как не могли дотерпеть до дому. Каждую крошку ловили на столе пальцами. Появилось специфическое движение пальцев, по которым федерации узнавали друг друга в эвакуации. Хлебные крошки на столе придавливали пальцами, чтобы они прилипли к ним и отправляли частицы пищи в рот. Просто немыслимо было оставлять хлебные крошки. Тарелки вылизывались, хотя суп, который из них ели, был совершенно жидкий и без жира. Боялись, что останется жиринка. Жиринка – это ленинградское слово тех лет, как довесочек. Тогда-то у нас на подоконнике умерла от истощения мышь. Умер отец. Как хоронить? Надо было отдавать несколько буханок хлеба на могилу. Гробы не делали вообще, а могилами торговали. Промерзшей земле трудно было копать могилы для новых трупов тысяч умерших. И могильщики торговали могилами, уже использованными. Хоронили в могиле, потом вырывали из нее покойника и хоронили второго, потом третьего, четвертого и так далее. А первых выбрасывали в общую могилу. Так похоронили дядю Вясю, брата моего отца, а весной не нашли и той ямы, в которой он на день или на два нашел себе вечное успокоение. Отдать хлеб казалось нам страшным, мы съели так же, как и все. Омыли отца туалетной водой, зашили в простыни, обвязали белыми веревками, не пеньковые, а какие-то другие, и стали хлопать о свидетельстве о смерти. В нашей поликлинике на углу Каменноостровского и реки Карповки внизу стояли столики, на которых сидели женщины. Отбирали паспорта умерших и выдавали свидетельства о смерти. К столикам были длинные очереди. Диагноз от голода они не записывали, а придумывали что-нибудь другое. Таков был им приказ. Отцу же записывали какую-то болезнь, и не видел в его, выдали свидетельство. Очередь подвигалась быстро, тем не менее она не уменьшалась. Я, Зина, Тамара вынесли труп отца с пятого этажа, положили двое детских саночек, соединенных кустом фанеры, привязали отца к санкам белой веревкой и привезли к народному дому. Здесь, в саду народного дома, на месте летней эстрады, где любил бывать летом отец, его положили среди тысячи других трупов, то зашитых в простыни или вовсе не зашитых, одетых и голых. Это был морг. Отпевали мы отца перед тем, во Владимирском соборе. Горсть земли всыпали в простыню. Одну за него, другую по просьбе какой-то женщины, отпевавшей своего умершего неизвестного где сына. Так мы его предали земле. В морг время от времени приезжали машины, грузили трупы штабелями и везли на Новодеревенское кладбище. Так в общей могиле он лежит, в какой, не знаем. Помню, как подъехала к моргу машина в то время, когда мы привезли отца. Мы просили, чтобы отца погрузили на машину сразу же. На рабочие просили денег, которые у нас в тот момент не было. Мы боялись, что пока отец лежит, его разденут. Просто не срежут. Золотые зубы выломают. Машина не взяла отца. Впоследствии я несколько раз видел, как проезжали по улицам машины с умершими. Эти машины, но уже с хлебом и пайковыми продуктами, были единственными машинами, которые ходили по нашему притихшему городу. Трупы грузили на машины сверху, чтобы больше могло вместиться трупов. Часть из них у бортов ставили стремя, так как грузили когда-то непиленные дрова. Машина, которую я запомнил, была нагружена трупами, оледеневшими в самых фантастических положениях. Они, казалось, застыли. Когда-то ораторствовали, кричали, гримасничали, скакали. Поднятые руки, открытые стеклянные глаза. Некоторые из трупов голые. Мне запомнился труп женщины. Она была голая, коричневая, худая. Стояла стояком в машине, поддерживая другие трупы, не давая им скатиться с машины. Машина неслась полным ходом, и волосы женщины развеялись на ветру, а трупы за ней, за спиной, скакали, подпрыгивали на ушибах. Женщина ораторствовала, призывала, размахивала руками. Ужасный, оскверненный труп с остекленевшими открытыми глазами. Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленинградской блокады делают Сюсюк, Пулковский меридиан, Веры Имбер, Одесский Сюсюк. Что-то похожее на правду есть в записках заведующего прозекторской больницы Ирисмана, напечатанных в «Звезде» в 1944 или 1945 годах. Что-то похожее или на правду есть и немного в закрытых медицинских статьях о дистрофии. Совсем немного и совсем все прилично.
Моя землячка Савичева Таня, прости, что не пришла к тебе с цветами, но песню я хочу оставить здесь, где слева лес. Справа лес, где на твоей могиле детский почерк, на зло смертям сказать о жизни хочет. Таня,
блокада Ленинграда. Вспоминают ветераны Иванова Александра Михайловна.
Я родилась 12 июня 26 года. В 41 году мне исполнилось 12 июня 15 лет. Я закончила 7 классов, и началась война. У нас дров не было, нам разрешили дом ломать. Мы пошли, но что женщины все такие, не могут же ломать. Разрешили тогда пилить дрова, эти деревья. Мы пилили деревья, значит, потом на тележку и развозили каждому дом. Вот это. А потом уже стало, значит, уже давать по кубометру дров. И я, значит, у Тани, соседки, которая меня устроила, я перешла к ней в комнату, и к ней приехала тетя, потому что у нее разбомбила квартиру. Вот. И мы жили там втроем. Топили, значит, буржуйку, и жили мы там втроем все вместе. Ну вот, ну, так вот, что летом, конечно, вот эту траву ели, лебеду, корни мать и мачехи ели, все, все вот это ели, все, все. Но вот один раз торф был, я около Пискаревской, там, значит, торф. Ну, я поела, мне, конечно, было плохо. Вот особенно вот эти 3 дня, вот эти, которые не дали хлеба, я говорю, у нас сразу 3 умерло. На следующий день умерло потом. Вот дядя Ваня умер, тетя Варя умерла, и папа наш умер. Вот. И мы, значит, их сложили. Ну, мы-то что еще? Знаешь, неудобно, как же это, надо гроб. И вот мама отдала, значит, карточку папину, и, значит, нам гроб сделали. Значит, и мы на санках, тетя Маруся, я и она, на Богословской сюда везли. Привезли мы туда, значит, там старушка, мама пошла оформлять документ, что привезли. Значит, брат, мы же не можем, у нас нету больше карточки, чтобы вырыли нам за хлеб же, только рыли. Братская могила. Значит, вот так сторожка была, вот так дорожка. Они говорят, кладите или направо, или налево. Мы направо поставили. Вот так лежали покойники, потому что братская могила еще была не вырыта. И вот, значит, лежали покойники, так и так мы поставили, все. Но у меня есть, вот я отдала вот сейчас туда штамп, что похоронен. А мама мы в сарае. У нас там лошадь была такой, потом лошадь съели, конечно, ну вот. И все туда складывали покойников туда. Значит, у мамы штампа нет, где она похоронена. Ну, на Пискаревской уже возили. Вот. А Катя уже вычистили все, уже не разрешали. Катя уже, мы вот карточку отдали, ее дворники понесли в педиатрический институт. Там, значит, покойницкую там уже брали. Ну, вот я, когда вот мы везли папу-то, ехали туда машины на Пискаревку уже. В общем, вот они замерзшие люди. Вот так, кого рука, кого волосы торчат. И вот так, и веревками перетянуто. Вот так шли машины. И это тоже пишет так. Я так эти машины видела. Пока мы шли, несколько машин прошло так. Ну, люди валялись, все. Потому что голод есть голод. Что тут говорить? Не декабрь, январь, февраль. Ничего не давай. Ну, вот мама еще там была, так вот дуранды как-то кусочка. А потом вот вообще ничего. Ну и все. Все уже умирали от голода. Меня 2 раза выручали. Значит, один раз я, значит, это самое, карточку, ну, так отрезала 200 грамм. Но я работала с организацией, я, значит, оформляла, вот получали облигации. Приходили я на картотеке и оформляла это все. Я пришла, значит, пришла, тут народу уже было много, я, значит, поторопилась, купила, значит, эту, нет, тогда это 10 грамм, это потом я потеряла. И, значит, я их потом убрала в печку. То есть я осталась на 10 дней без хлеба. И вот Татьяна Ивановна, это самая заведующая, и Гита Наумовна, главный бухгалтер, значит, там мне дала хлеба, а Гита Наумовна отрезала вот так на 10 дней 200 грамм. Вот это все колоночка она мне дала. Таким образом, как бы я тоже спаслась. Вот такие вот еще. А вот, и, значит, мы были, когда вот бомбили уже Бадаевские, мы были уже на крыше. Еще как, потом как-то один раз вот этого Толю вот так волной. Хорошо, что там вот эти задержало. Так бы его с крыши сбросило. И вот я, значит, они летели самолеты мимо нас в Финляндию. Они какие-то черные, и звук у них у-у-у-у, не такой, как в наших. Вот. Ну, они отбомбили, у них бомбы, и они спокойно, наших ничего, никто ничего не стрелял. А потом уже на райисполкоме была поставлена зенитка. И когда вот это, значит, вот все, зенитка стреляла. Вот так вот. Вот это мне очень запомнилось, как они летели до войны. Я вспоминаю, как 7 ноября, например, или 1 мая. Я, значит, райисполком и наш дом. Значит, здесь собирались, вот все шли, собирались, значит, со знаменами. Все, вот предприятия собирались как бы вот около райисполкома и потом шли. Играли на гармоне, на аккордеоне, танцевали, пели. И вот буфеты, значит, это все тут это продают, там булочки чего-то, все. И все такие люди были радостные, вот довольные были, все. Ну, так уже воспитаны были, вот, все. Потом уже шли, это самое, чтобы там, туда уже, к Водорцовой площади. Но я шла только до Нишлотского, потому что бабушка и тетя Маруся, они на Нишлотском 15 жили. И я уже до Нишлотского, мы к ним с ним шли к ним в гости, как бы. И 1 мая тоже всегда вот, и, в общем, такие люди все веселые, ликующие, все такое, именно праздник. Вот сейчас такого нет праздника. Вот, а вот тогда вот могли, вот кино какие наши праздничные, да, вот это, всякие, смотришь, праздник, ну, смешно, там чего, но все равно радовались вот это. Один раз мне, это я ходила туда 3 километра, я шла, значит, к трампарку. Первый этот, трамвай садилась, ехала, а там еще 3 километра идти до совхоза на Коломягах. А здесь, значит, я работала, вот где Академия Буденного, здесь вот этот кусок, это был лесной совхоз. Вот. Я, значит, ну, пришла, вот, там же сыро, вот такие грядки, ну, вот, а я, и зелень такие, листья, я говорю, значит, это кто привела, говорит, вот так надо, значит, вот эти листочки там сухие оборвать, а здесь, значит, это, ну, показала. Я говорю, а что это такое? Я-то не знаю. Она говорит, это земляника. 44-й год. Земляника. Ну, я-то не знала. Я вообще не знала. И не ела никакую землянику. Где мне там эта земляника? Беспрерывно здесь обстреливали. Все. И, значит, потом вот дальнобольные очень стреляли. И мы уже даже не обращали внимания. Сначала бомбоубежища ходили. Бомбоубежища. Ну, вот. И мама моя, значит, зовут уехала, она устроилась уборщицей в райисполком, а потом она истопником была. И она, значит, убирала вот это бомбоубежище. Но она как убирала? Она принесет мне дров. Я, значит, там прихожу, там вода, конечно, стоит, руки у меня все красные. Я этой печкой затоплю, 3 печки, по-моему, было, потому что люди еще ходили. И, значит, это самое, и воду убираю эту. А потом уже никто и сходить не стал. Часть людей умерли, часть уехали. То, что медицина была, конечно, исключительно хорошая. Никаких там ничего, ничего. Сейчас медицина, отношения, я уже лежу, очень плохое, неважное. Это сейчас я вот лежала в больнице блокадников, так там еще как-то чего-то. А в этих больницах, вот, я лежала, значит, я 3 года подряд, поскольку у меня каждый год этот самый, в этом народном там, ну, это госпиталь ветеранов. Отвратительное отношение. Мне вот плохо, мне был 3-й день, мне плохо. Вот я сердцем вышла, сестра сказала, она мне что-то попить дала. Я сидела в коридоре, час ко мне даже никто не подошел. А женщина рядом тоже плохо. Так она умерла. Не знаю даже, это трудно сказать, почему это так это люди как-то относятся. Ну, сейчас все деньги. Почему-то вот деньги, все деньги, деньги. Не знаю, уже... Говорят, воруют. Куда им столько денег? Куда? Я вот удивляюсь. Вот я получаю, мне достаточно. Я ничего. Все есть, все нормально. А это, ну все, уже не знает, куда эти деньги девать. Почему такое, не знаю. Я даже не могу объяснить. Ну, в общем-то, люди были добрее, хочу сказать. Вот видишь, как вот мне трудно. Вот мне поддержали и это заведующая, и главный бухгалтер меня, то есть... как говорится, в такое время, и то мне помогли. Вот. И так, вообще-то, в общем-то, мы вот у нас там женский в основном коллектив был, но только вот заведующие, заместители были мужчины. Все очень дружно как-то, не было таких склок, не ругались, ничего. Все же было спокойно, никаких убийств не было, никаких этих, ну вот как сейчас, это все... Там везде убивают, это взрывают. Этого ничего не было. Ну, что-то было, может быть, скрывали. Ну, все-таки спокойно ты идешь, ты знаешь, что тебя нигде не подорвут, ничего. А сейчас это ужасно. Но я хочу сказать, что сейчас молодежи, конечно, нужно как-то себя вести получше, добрее. Ну, сейчас молодежь, конечно, более умная, развитая, как чем мы. Но все же нужно быть добрыми, хорошими и уважать все-таки старых людей, которые пережили всю войну, какое-то внимание оказывать им. Вот.
Балтийского флота, трудящиеся города Ленина, войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную, долговременную оборону немцев. Штурмом овладели важнейшими узлами сопротивления и опорными пунктами противника под Ленинградом. Городами Красное Село, Ропша, Урицк, Пушкин, Павловск, МГА, Ульяновка, Гатчина и другими. И успешно развивая наступление, освободили более 700 населенных пунктов и отбросили противника от Ленинграда по всему фронту на 65-100 километров. Наступление наших войск продолжается. В ходе наступления нашими войсками разгромлены вражеские войска, державшие Ленинград в осаде, и захвачены большие трофеи. В итоге боев решена задача исторической важности. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. Во знаменование одержанной победы и в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады сегодня, 27 января, в 20 часов, город Ленина салютует доблестным войскам Ленинградского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.